Игорь Берег. Сейвер. Побег вдвоем. Руки стянуты за спиной наручниками. Чувствуется, что пластиковые, самозатягивающиеся при малейшей попытке освободиться. Синяя, грубого хлопчатник роба. На ногах тяжелые башмаки. Добротные, рассчитанные на многолетнее пользование. Тюрьма, похоже. В тюрьме Дональду Осборну сидеть еще не приходилось. Впрочем, в данный момент он не сидит, а идет по длинному полутемному коридору. В спину то и дело тычут стволом карабина, поторапливают. Коридор узкий, в стенах железные дверцы с засовами и замками. Захудалая должна быть тюрьма. Сыро, с потолка капает в мелкие лужицы на полу. Шлепанье капель, гулкий топот конвоира, да шарканье Дональда, уж больно тяжелы ботинки. Вот и все звуки. Ночь сейчас, что ли? Конвоир, ожесточенно засопев, еще пару раз больно сунул стволом между лопаток, и коридор кончился. За поворотом его перегораживала решетка из толстых стальных прутьев. Конвоир толкнул Дональда лицом к стене, позвенел ключами, затем опять же стволом карабина заставил пройти в открывшуюся в решетке дверь. Процедура повторилась, на этот раз конвоир, закрывая дверь, возился дольше, а Дональд стоял, почти уткнувшись лбом в сырой бетон стены, и размышлял о том, куда же судьба и профессия закинули его на этот раз. Предпринимать что-то было явно рано. Уясни обстановку, разберись, что к чему, потом действуй, применяя все свое умение и используя обстоятельства. Правила Сейвера, хотя применимо не только к экстремальным ситуациям. Пока время позволяло. Персонифицировать себя так сразу было довольно трудно. Вопрос, кто клиент, за что в тюрьме оказался? Может, Мэнсон-сатана какой-нибудь, маньяк, садист, вообще бяка? А может, и хороший человек, невинный? Такие тоже в тюрьмы попадают. Всякое случается. Микрочип вызовника ему вживлен, но это же ничего не значит. Любой может зарегистрироваться в фирме, даже под чужой фамилией. Дональд, повинуясь молчаливым приказам конвоира, шагал, отмечая все подробности, автоматически прикидывая возможности для бегства, но попыток освободиться не делал, выжидал. Все шло своим чередом. Коридор, решетка с дверью, опять коридор и опять решетка. Выводили его из подземелья, довольно глубокого, надо заметить. Как-то незаметно охранников стало двое. Потом возник офицер в черном мундире. Он отдавал приказания солдатам, но слишком тихо. Дональд уловить, о чем шла речь, не мог. Язык показался испанским. Ничего, тоже скоро должно выясниться. Краем глаза он изучал конвоиров. Рожи у них были те еще. Один худой, высокий, чуть не гнулся под тяжестью карабина. Второй, тот, что с самого начала все подталкивал в спину, был в противоположность первому свинья свиньей. Жирные щеки почти скрывали маленькие глазки. Штаны на толстых ляжках вот-вот треснут. Оба одинаково небриты, и вид имеют невыспавшийся и усталый. Офицер, выбритый до синевы, перетянут в талии ремнем и выглядит выглаженным и ухоженным. Ни следа усталости, кроме черных кругов под глазами, по сторонам острого крючковатого носа. Что-то происходит, какие-то события, раз все они не высыпаются. Примем к сведению. На улице была ночь. Это Дональд почувствовал, несмотря на плотную черную повязку, которая ему завязали глаза перед тем, как вывести во двор. Конвоиры замешкались, в спину толкать перестали, и Дональд остановился. Повел носом. Пахло недавним дождем, железом, бензином и все тем же сырым бетоном. Очевидно, это был внутренний двор тюрьмы. Городского шума он не услышал. Заминка длилась недолго, и Дональда опять толкнули в спину да с такой силой, что он едва не упал. Собственно, и упал, поскольку прямо перед ним оказался вход в машину, и в этот вход вели две ступени. Видеть их Дональд, естественно, не мог и довольно чувствительно ушиб ногу. Все так же молча, пинками и прикладами его загнали внутрь фургона, толкнули в угол на скамейку. Конвоиры, двое, офицер сел в кабину, тоже поднялись в фургон, захлопнули дверцу и тут же, как по команде, закурили. Фургон был тесным, курили они дрянные сигарки, и через 3 минуты дышать стало абсолютно нечем. Затарахтел мотор, сквозь его шум послышались невнятные голоса. «Язык действительно испанский», — отметил про себя Дональд. Машина дернулась и поехала. Пока ничего интересного не происходило. Дональд начал изучать доставшееся ему на этот раз тело. Лет 45, но физическая форма поддерживается. Что-то не в порядке внутри. Побаливают почки. Хотя, может быть, по ним били? Очень вероятно. Скула саднит. Один зуб шатается. Другого вовсе нет. Так, теперь суставы рук. Это очень важно. Деликатно, микродвижениями, чтобы не затянулись еще больше наручники, Дональд принялся разминать затекшие кисти. Старый фургон скрипел, подпрыгивал и раскачивался. Чтобы не очень трясло, Дональд прижался плечами к холодным бортам в углу. Мысли текли своим чередом. Не очень понятная ситуация, в которую он попал, но что-то она ему не нравилась. Возможно, конечно, что клиента перевозят в другую тюрьму, но не исключен и такой вариант, что вывезут в какое-нибудь глухое место и шлепнут, а то и просто на шоссе, без всяких глухих мест. Если он попал в одну из латиноамериканских стран, то очень даже просто такое может произойти. В этом случае, кем бы клиент ни был, нужно думать о спасении его тела. Очень не хочется, чтобы расстреливали. Неприятное должно быть ощущение. Дональд напряг свои познания испанского, сказал в пространство: «Ребята, дали бы покурить». Конвоиры, слышно было сквозь лязг и дребезжание, побурчали между собой, и через минуту Дональд почувствовал, как в губы ему ткнулся обслюнявленный окурок сигары. Он перехватил его поудобнее зубами, сказал невнятно: «Спасибо», и, сделав пару затяжек, продолжал: «Куда меня везете-то?»
«Помалкивай, сукин сын», — ответил ему, судя по голосу, жирный. «Везут и везут, а твое дело сидеть и не рыпаться».
Сказано это было без злобы, но так, что Дональд понял, дальнейшие расспросы не рекомендуются. А дразнить конвоиров в его планы не входило. Он поудобнее откинулся в угол и занялся наручниками. Во времена Гудини таких, похоже, не было, да это не утешение, так сказать, чем богаты. Ехали час с немногими минутами. Время Дональд хорошо чувствовал, и его времени хватило на все. Теперь он был готов спасать и спасаться. Тяжеловато, но тело должно выдержать нагрузку. Только бы не выстрелили при выходе из машины в затылок. Когда открыли дверцу, пахнуло таким сложным букетом, что Дональд понял — городская свалка. Значит, действительно будут расстреливать. От сознания этого появилась та самая холодная злость, которая очень была нужна ему теперь. «Ну, я вам расстреляю. Узлами карабины позавязываю, вояки хреновы». Распаляться дальше он себе не позволил. Прежде нужно было попробовать договориться. Может быть, и не придется прыгать, скрываться и вытворять прочие чудеса. Вот только как доказать, что ты не тот, за кого тебя принимают? Ладно, надо попробовать. Интуиция подсказывала ему, что не станут обычного, даже очень опасного уголовника тайно вывозить и расстреливать за городом безо всякой официальной канители. Что-то тут было не так. Все так же грубо его спустили по ступенькам из машины, повели, придерживая за локоть. Под ногами тарахтели консервные банки, скрипело битое стекло.
Дональд сориентировался по слуху на осторожные шаги офицера. Тот ступал как бы на цыпочках, плавно стараясь не испачкаться и не поцарапать ботинки о ржавое железо. И, повернув лицо в ту сторону, позвал: «Лейтенант!» И тут же получил прикладом по спине так, что едва не сунулся носом в землю. Конвоиры с двух сторон зашипели: «Заткнись!» Но он, не обращая на это внимания, продолжал, возвышая голос: «Лейтенант, вы допускаете ошибку. Я совсем не тот, за кого вы меня принимаете». Конвоиры опять ему наподдали, но послышалась короткая команда «Отставить!» И все остановились. Осторожные шаги проскрипели и замерли рядом. Высокий, хрипловатый от усталости голос произнес:
«Имеете что-то сообщить?»
Дональд облизал пересохшие губы. «Да, имею. Я совсем другой человек. Происходит чудовищная ошибка».
«А-а-а!»
— разочарованно протянул лейтенант.
«Все это мы уже слышали. Ничего нового. Я думал, вы наконец образумились».
И скомандовал солдатам:
«Вперед!»
«Погодите, не валяйте дурака!» Голос Дональда окреп. Несмотря на приклады, он не сдвинулся с места. «Сначала выслушайте, а потом расстреливайте, если уж вам так хочется. Но я уверен, что желание-то у вас пропадет, едва я закончу». После некоторого молчания лейтенант неохотно разрешил:
«Ну что же, говорите».
«А ведь ему наплевать, тот я человек или не тот», — внезапно понял Дональд. «Какие бы невероятные вещи он сейчас не услышал, наплевать. Он устал, ему все надоело, но есть армейский устав, который он клялся исполнять, есть приказ, а приказ для него — закон. Скажут поджечь — подожжет, прикажут расстрелять — расстреляет, и умереть прикажут, щелкнет каблуками, отдаст честь и отправится умирать.
Ох, не докажу я ему ничего».
Он заговорил, стараясь придать своим словам максимум убедительности. Рассказал о сейверах, привел пару примеров их работы, разъяснил, что, по его мнению, произошло в данном случае. Он говорил, но ему казалось, что слова падают в пустоту. С таким же успехом он мог рассказывать все это кирпичной стене. Хоть бы как-то отреагировал. Ну, удивился, ну, хмыкнул, вот заливает. Задумался хотя бы. Тупое и глухое равнодушие. Дональд слышал в ответ только сиплое дыхание терпеливо ждущих конвоиров да ленивые зевки лейтенанта. Идиотское положение. Конечно, психологическая подготовка у сейверов на высшем уровне. Сейвер может висеть, уцепившись одной рукой за край крыши небоскреба, прыгать с вагона на вагон несущегося во весь опор курьерского поезда, бегать под пулями и при всем этом не терять самообладание, наслаждаться окружающими пейзажами. А тут Дональд не выдержал равнодушия, с которым его слушали, и вышел из себя. «Да черт вас побери, лейтенант, ведь это все так просто проверить. Свяжитесь с нашим посольством, там подтвердят. Я не знаю, каким образом этот человек стал нашим клиентом. Может быть, он и заслуживает того, чтобы его расстреляли, но я-то здесь при чем?» Молчание в ответ. Тогда Дональд выложил свой козырь, тайный, приберегаемый на крайний случай. «Ну вот, смотрите, у вас очень надежные наручники, да? Их невозможно снять? Получите!» Он высвободил руки из-за спины и поболтал пластиковой ленточкой в воздухе. И в тот же момент всем телом ощутил острую опасность. Теперь стало не до церемоний. Дональд сдернул повязку с глаз и прямо перед своим носом увидел пляшущее дуло пистолета. Лейтенант не был запрограммирован на удивление. При попытке к бегству он должен был стрелять без предупреждения, что и собирался сделать в тот момент, когда сейвер сорвал повязку. Палец лейтенанта уже нажимал на спусковой крючок. И тут Дональд взорвался. Наручники полетели в лицо офицеру, и одновременно он получил мощный удар в живот, сбивший его с ног. Молниеносный переворот через голову, и оба конвоира успели ощутить лишь, как что-то гигантское и безжалостное обрушилось на них и погасило звезды в небе. Дональд, наклонившись, растирал ногу, когда от машины захлопал короткоствольный УЗИ.
Собака, о шофере-то он и забыл. Хорош сейвер, нечего сказать. Пришлось в лучших традициях сейверства хладнокровно бегать под пулями. Благо на свалке имелось множество ржавых автомобильных кузовов. Неспокойно было у него на душе. Не знал он, правильно ли сделал, взявшись объяснять лейтенанту, кто есть кто. Существует ведь железное правило сейвера. Взялся – спасай. Потом, кому надо, разберутся. И нечего было язык распускать. Поэтому не стал он сейчас связываться со все еще палящим от грузовика шофером, а осторожно, пробираясь между гор мусора, направился в ту сторону, где светилось зарево города. Долог и труден был его путь до посольства. В городе, вне всякого сомнения, действовал комендантский час, а потому улицы были пустынны, и под полупритушенными огнями реклам далеко разносились шаги патрулей. Изредка проносились джипы, полные национальных гвардейцев. Дональд часа три шнырял по центру, скользя от подъезда к подъезду и от подворотни к подворотне, пока не разобрался, в какой именно стране он находится. И тогда, уже подключив резервы памяти, вывел из них план столицы с красной точкой, местом расположения посольства. Находилось оно в старинном красивом особняке на тихой улочке, что исключало возможность проведения шумных и многолюдных манифестаций протеста под окнами. Для них просто не хватило бы места. А жиденький ручеек протестующих, сумевших протиснуться сюда, полиция разогнала бы в два счета. И хотя обстановка в стране сейчас к демонстрациям не располагала, два здоровенных с бритыми затылками морских пехотинца, вооруженные короткими карабинами, исправно несли круглосуточную службу у мощных чугунных ворот. По всему периметру забора наверняка сигнализация, а то еще автоматы понатыканы. Сунешься — такую пальбу поднимут, что полгорода всполошат. Дональду очень хотелось устроить панику в посольстве. Террористы проникли, просто перемахнув через забор. Но он сдержался. К чему эти светошумовые эффекты? Не солидно. И спокойным шагом, подняв руки, чтобы видно было, что оружия у него нет, он направился к часовым. Парни были выучены как надо. Уже через 5 минут один из них вызывал начальника караула и докладывал, что вот явился некто в тюремной робе и требует встречи с таким-то секретарем посольства по делу, имеющему государственную важность. Второй морпех, держа карабин у бедра, тихонечко поводил стволом из стороны в сторону, как бы предупреждая, спокойно, не приближаться, держать руки за головой. Явился начальник караула вместе с тем самым нужным секретарем посольства. Секретаря подняли с постели, он был сонный, злой от этого, и, услышав пароль, особой радости не испытал. Но положение сотрудника фирмы обязывало, и Дональда, наконец, пропустили на территорию посольства. В малых странах, где то и дело происходили революции и военные перевороты, фирма своих отделений не держала. Накладно было бы каждый раз после очередной заварушки восстанавливать аппаратуру и набирать персонал. Тем не менее, связь была нужна, исключительно в целях безопасности сограждан, которых черти занесли в эти страны. Пошататься по сельве, покопаться в песках, покарабкаться по скалам. Поэтому поступали проще. По соглашению с правительством, в посольстве в каждой такой стране имелся человек, обученный для приема сейвера в теле клиента. Немного волокитно, но иного выхода пока придумать не могли. На следующее утро Дональд наконец узнал, кого же он спас. Секретарь-представитель фирмы сунул ему за завтраком местные газеты. «Читайте, в какую историю мы влипли», и едва не добавил «из-за вас». Но вовремя сообразил, что Дональд, хотя и в обличии клиента, был тут совершенно ни при чем. На первых полосах почти всех газет была фотография того человека, лицо которого Дональд рассматривал сегодня в зеркале, бреясь. Естественно, без кровоподтеков и ожогов. Серхио Баррера, один из руководителей подполья, министр национальной культуры при бывшем правительстве, свергнутом военной хунтой год назад. Левый. Организатор крупных актов саботажа на военных заводах, редактор подпольной газеты «Венсеремос». Схвачен 3 месяца назад.
бежал из-под стражи при переводе из одного места заключения в другое. Дональд усмехнулся. Указывалась также сумма вознаграждения за сведения о теперешнем местонахождении. Немалая сумма.
«Ума не приложу, как ему удалось одурачить наших ослов в фирме», озабоченно бормотал секретарь-представитель.
При свете дня оказался он совсем не сонным букой, как ночью, а толстеньким живчиком, охочим до вкусной еды и крепкой выпивки. Однако сейчас живчик был очень занят раздумьями о том, как вывести Осборна Бареру из страны, и удручен тем, что именно на его голову свалилась эта напасть. Дональда подобные вопросы не занимали. Он свое дело выполнил, и теперь, завернувшись в халат секретаря-представителя, потягивал крепчайший местный кофе и наслаждался хорошей сигарой. Он размышлял о том, что каким-то образом Барере вживили микрочип, вероятно, ожидая, что его могут арестовать. Достаточно сложная задача. Неделю Дональду пришлось просидеть в посольстве, дожидаясь, пока суета из-за побега немного утихнет. И за эту неделю ему до такой степени надоело и само посольство с унылым видом из окна на узкую улочку, и крепкие затылки морских пехотинцев у ворот, и секретарь-представитель с его неумеренным обжорством и пьянством, что он на полном серьезе предложил собственными силами добраться до аэропорта. На что живчик замахал руками.
«И не думайте, если вас убьют ненароком, кому отвечать? Мне слуга покорный, меня дома трое детей ждут».
И Дональду пришлось смириться. Наконец, со многими предосторожностями, загримированного, с фальшивым паспортом, его вывезли на посольском «Вольво» и посадили в DC-9 рейсом на Мехико. А еще через сутки он с удовольствием ощутил свое собственное тело. Надиктовал на кассету отчет руководству о проделанной работе и закатился с друзьями в китайский ресторанчик. Так бы эта история и закончилась еще одной записью в послужной список Сейвера, если бы спустя 2 месяца, вернувшись с очередного задания, Дональд случайно не обнаружил в газете заметку о том, что по требованию правительства маленькой латиноамериканской страны государственный преступник Серхио Баррера выдан ее властям. Психологическая подготовка у Сейверов на высоте. А потому Осборн не кинулся к руководству фирмы искать правду. Пораскинув мозгами, он понял, какую свинью подложил своему бывшему клиенту. Лейтенант доложил начальству о том, что говорил Баррера перед побегом, а там уже нетрудно было установить, куда делся из страны беглый подпольщик. И пошли прахом все усилия по добыванию и вживлению Баррере микрочипа. А ведь так и осталось неизвестным, какой ценой это было сделано. «Ну что же», — вздохнул Дональд, — «отпуск ему полагается, только что вернулся с задания, и кто может помешать провести этот отпуск с толком, размяться самому, в своем теле, а заодно и исправить кое-какие ошибки». Замок громко лязгнул, дверь карцера приотворилась, и в образовавшуюся щель влетел, явно получив дополнительное ускорение в виде пинка под зад, парень лет 30, в затертых джинсах и мятой клетчатой рубашке. Довольно сильно приложившись об пол, он, тем не менее, легко поднялся и подмигнул Серхио Баррере, политзаключенному, сидевшему на корточках у стены. «Ну что, клиент, сидим, штаны просиживаем?» На уголовный жаргон это не походило. Впрочем, парень мог оказаться кем угодно. Военный режим шатался, тюрьмы были переполнены и сажали в камеры, уже не разбираясь, уголовников к политическим и наоборот. Улыбка у парня была хорошей, открытой. Так улыбаются честные люди, преимущественно. И Баррера улыбнулся в ответ. Хотя улыбаться ему сейчас совсем не хотелось. После принудительного возвращения в страну и нового ареста его опять били в застенках секретной службы, допытываясь, кто помог бежать и вживил в голову ту маленькую штучку. Очень досталось почкам, и теперь они болели почти постоянно, по временам так отдавая во все тело, что хоть кричи. Парень присел рядом, все так же улыбаясь. Потом спросил, «Представляться? Или сами узнаете?» «Да нет, вы меня, наверное, и не видели». «Слово такое слышали? Сейвер».
Голос его уходил, гулко доносился издалека. Опять наваливалась боль. Тело мгновенно покрылось противной холодной испариной. Парень, заметив, как посерело лицо Бареры, погасил улыбку, засуетился, помог лечь на бок, заботливо подложил под голову свернутое одеяло. Потом, приподняв его рубашку, бережно ощупал поясницу. И странное дело, от прикосновения его прохладных чутких пальцев боль стала затихать, уменьшаться. Парень сказал: «Они и тогда, 2 месяца назад, у вас побаливали. Я чувствовал, мешало сосредоточиться». И ответил на недоуменный взгляд Бареры: «Меня зовут Дональд Осборн. Я Сейвер». Барера понял:
«Это вы меня спасали?»
Дональд кивнул: «Я».
Барере стало легче. Он приподнялся и сел.
«А теперь-то как здесь очутились?»
«Да в отпуске я. Вот и решил вас навестить».
Осборн опять улыбнулся.
«Только здесь я прохожу как крупный хулиган Игнасио Худглар. Витрину разбил и властям сопротивлялся. Да 2 уголовникам морды разбил, чтобы к вам пересадили».
«Но зачем вам ко мне?»
— спросил Барера, хотя начинал уже кое-что понимать. Дональд в смущении потер ладонью лицо.
«Понимаете, я ваш должник. Ведь в том, что вас в страну вернули, я виноват. Язык за зубами не держал, когда повезли расстреливать. Думал, без драки обойдется. Надо поправлять как-то это дело».
И неожиданно спросил: «На волю хотите?» Барера уже верил этому человеку. Верил до конца. Верил, что тот выведет его отсюда. Неизвестно как, но выведет. Ему перехватило горло от волнения, и он только кивнул утвердительно. Дональд опять весело подмигнул, вставая.
«Тогда пошли. Я ведь Сейвер. Я многое могу».
Продолжение следует.